Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги Николая Евграфовича Пестова «Основы православной веры». В авторской рубрике Ивана Вишневского «Высокая нота» беседу с протоиереем Андреем Спиридоновым о божественной литургии. И в завершении нашей передачи литературная страница. Николай Евграфович Пестов. Основы православной веры.
«Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом», — говорили святитель Афанасий Великий и блаженный Августин. О том же пишет и Владимир Сергеевич Соловьев. «Бога-человек, то есть соединение божества с человеческой природой в одном индивидуальном лице, есть начаток, необходимое основание и средоточие. Конец же и завершение есть Богочеловечество, точнее, человеческое обожение, то есть сочетание с Богом при посредстве Бога-человека всего человеческого рода, а через него и всей твари. Целью пришествия Господа была и организация нового, особого царства среди людей, во главе которого встал сам Богочеловек. Он открыл двери этого царства для всех, и всех зовет в него. А чтобы доказать, что никакой грех не может помешать человеку войти в него, он ввел туда первым покаявшегося разбойника. Организация этого нового царства, царства света духовного, истины и любви, не нарушила хода истории человечества, не сменила земных царств. Оно вне их, но вместе с тем объемлет всех их, и в него могут входить все взыскующие его из всех поколений, прошедших, настоящих и будущих. Бога-человек указал и законы этого царства, исполнение которых обязательно для всех, кто хочет быть достойным его. Эти законы каждый может узнать из четверо Евангелия и добровольно подчинить им свою волю. Эти законы основаны на любви, милосердии, покаянии, смирении и кротости. Выполнение их нелегко для испорченной грехом человеческой души, поэтому труден и узок путь, ведущий в это царство, но зато неизмеримо велико достижение. В этом царстве побеждена смерть, и нет более разлуки с любимыми. В нем господствует та совершенная радость, которая неописуема. Придя на землю и основав свое царство, Господь предупредил все человечество, что только Он есть дверь в это царство, и нет туда другого пути, как через Него. Целью Богоявления можно считать и раскрытие понятия о Боге в той мере, в какой это доступно человеку, и о чем уже говорилось в предыдущей главе «Я открыл имя Твое человеком». Евангелие от Иоанна, глава 17, стих 6. Вместе с тем, как пишет Паскаль, познание Бога, приобретенное помимо познания Иисуса Христа, бесполезно и бесплодно. Зная все это, как мы должны относиться к Богу-человеку? Ответ может быть только один. Если мы не совершенно бесчувственны и бессмысленны, то мы должны были бы содрогнуться во всем нашем существе, в разуме и сердце, перед тем неизмеримым значением, которое имеет для нас Иисус Христос. В глазах наших должен потускнеть, исчезнуть мир, все его обольщения и мнимые ценности, а в сознании и сердце загорится этот образ нашего Бога, Царя, Судьи, Законодателя, Пастыря, Спасителя и Искупителя-страдальца за нас. Бедная, жалкая, грешная, слабая человеческая душа, ты изнемогаешь от страданий под игом скорби, болезней и тягостей жизни. Над тобою качается роковой маятник смерти, который спускается все ниже и ниже, и неизбежно в предназначенный час тебя коснется. Как же ты не понимаешь того, что произошло в ночь воскресения в Иерусалимском загородном саду фарисея Иосифа? Ведь тогда была устранена твоя гибель, тогда воскрес Христос, первенец из мертвых, смертью смерть поправ. Он дарит тебе бессмертие, вечную радость и небесную славу, если ты этого захочешь и все в жизни подчинишь одной цели и одному стремлению. Отсюда не все ли твои мысли и чувства должны скреститься на нем одном? Не все ли в сердце должно быть отдано только ему? Не всегда ли ты должен помнить о нем и общаться с ним в постоянной молитве? Не надо ли оставить ради него все земные пристрастия и отвернуться от тех радостей, которые будут удалять тебя от него? Наконец, не должен ли ты исповедовать его перед всеми, своим Спасителем, Господом и Богом, если Он потребует когда-либо этого? А Его Евангелие, благая весть о Нем, не должно ли стать единственным путеводителем твоей жизни? Для этого не надо ли тебе постоянно читать Его и изучать Его, если уж не знать наизусть, как знали Его многие из истинных христиан? Не надо ли тебе в полной мере подражать и в горячности чувств апостолу Павлу, который так определил свое отношение к миру и Христу? А я не желаю хвалиться. Разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира.
Главы из книги Николая Евграфовича Пестова «Основы православной веры» читал Денис Коночкин. В эфире программа «Благовещение».
Высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Здравствуйте, дорогие слушатели.
Здравствуйте.
У микрофона радио «Благовещение» выступает главный редактор этой радиостанции протоиерей Андрей Спиридонов и рассказывает о такой, в общем-то, деликатной сфере, которую миряне уж совсем точно не знают, об одеяниях священников.
Не то, что прям деликатная, но она достаточно непростая, потому что, как мы видим, действительно, даже вот проследить исторически, когда что появилось, оно не так просто. А облачение, оно достаточно выглядит и пышно, и многообразно.
Как мы выяснили, и многослойно тоже. И, значит, мы остановились...
На подризнике и стихаре мы остановились, поскольку мы говорим о том, как перед литургией облачаются диакон и священник, то... Говорится, что диакон облачается в стихарь, который является основным вместе с орарем и поручами предметами его вот богослужебного облачения. Кстати, отметим, что диакон он одинаково, что на литургии, что на других службах, когда участвует, он вот одинаково. Это вот стихарь, это орарь и поручи. А вот священник, он тут обладает... большим, так сказать, я уже не говорю про архиерея, многообразием облачений, причем, как мы уже сказали, различаются облачение литургического характера, когда на литургии служит, и облачение, которое может ограничиться при совершении других служб. Значит, повторюсь, диакон облачается в стихарь, а священник облачается в подризник, который является своего рода аналогом стихаря, потому что, в общем, по форме они похожи. Просто поскольку на подризник священник надевает еще и другие облачения, а стихарь диаконский, он является как бы его и парадным, что ли, внешней богослужебной формой, то все-таки стихарь, он сшит диаконский из более плотной материи, не просто белой и тонкой, а, может быть, того цвета именно, в который в тот или иной момент вот и полагается совершать богослужение. А подризник священнический, он в большинстве случаев почти всегда белый, ну, за редким исключением. На Пасху может даже и красного цвета быть, но это редкие исключения. И повторюсь, что, значит, вот стихарь диаконский, он такой более плотный, того цвета, в котором цвета же не разные в зависимости от дня, будем еще об этом говорить. Вот. И он более там богоукрашен, может быть, там тоже кресты нашиты. Вот. Хотя, просто могу такой привести практический случай. Стихарь, он, в отличие от подризника, да, у него такие рукава широкие все-таки. Если, как мы сказали, что подризник, у него узкие рукава, и они на запястьях обматываются таким лентием, то стихарь диаконский, он именно обладает такими широкими рукавами. Плюс еще у него обычно на плече тут нашита такая пуговка или петелька, которой должен крепиться орарь.
Простите, а что такое орарь?
Такая лента, которую диакон использует в богослужении.
Только диакон?
Ну, в общем, да. В общем, да. Хотя то, что называется петрохилю, как говорят, опять же, исследователи, она происходит из орария вдвое сложенного. Но к этому мы еще вернемся. Угу. Так вот, я просто про стихарь немного не договорил, мне просто вспомнились некоторые эпизоды. Поскольку это, в общем-то, облачение одежды одного рода, то, ну, вот однажды, помню, пришлось мне служить литургию в отсутствие подризника. Почему-то что-то приключилось, куда-то чего-то там или потерялось, или кто-то что-то забрал. Прихожу, надо уже начинать проскомедию, подризника нет. А что делать? Ну, не полагается без подризника служить литургию. Пришлось брать диаконский стихарь, вот надевать его вместо подризника, как-то там эти рукава, которые широкие, там заматывать все-таки, обматывать вокруг запястья, там надевать на них поручи. Ну, вот таким образом исхитряться, но вот все-таки выход был найден.
Я надеюсь, это было не позапрошлое лето.
Ну, я уже не помню. Может, это было не летом, а зимой. Вот, не суть важно. Вот. Хотя, да, он, конечно, стихарь, он плотнее, чем подризник. Да, ну и вот, читают при этом молитву, которую мы уже сказали, можем на ней кратко остановиться еще раз. И диакон и священник при одеянии стихаря или подризника читают: «Возрадуется душа моя Господи, облече меня в ризу спасения, одежде веселья одея меня, яко жениху возложи мне венец, и яко невесту украси меня красотою».
А происхождение этой молитвы известно или нет?
Да, это цитата из книги пророка Исаии, 61 глава, 10 стих. Но мы видим, что здесь говорится о радости прежде всего, о том, что служащий священник, вообще тот, кто вот хочет Господу непосредственно послужить, он должен быть облечен в радость о Господе. И, как здесь сказано, риза спасения, в ризу спасения. И повторяется: «одеждею веселья одея мя, яко жениху возложи мне венец, яко невесту украси мя красотою». Ну, я думаю, что большинству людей понятно, что вообще, скажем так, брак, брачный пир – это одно из самых великих событий, может, наиболее великих радостей, торжеств, какие только могут быть в жизни человека. И, может быть, в наше время, в наши дни это не всегда действительно вот воспринимается современным человеком именно так. Как бы даже вот радость современных, что ли, праздников, радость торжеств, она, наверное, с тем, что, вот, может, по причине того, что человек современный, человечество, оно все больше как-то стареет и мельчает, то и мельчает его радости. И часто радости современного человека, они, увы, иногда в какую-то, ну, скажем так, даже пьянку выливаются, так сказать, или переживаются уже как-то иначе, в отличие от, ну, что ли, человека более традиционного, более древнего мировоззрения. Но недаром мы в Евангелии встречаем неоднократно сравнение Царства Небесного с браком, с брачным пиром. «Се жених глядит в полуночи, да? И блажен муж, и гоже обрящет бдяще». То есть образ пришествия Господня – это есть образ пришествия жениха, к встрече которого душа человеческая должна быть подготовлена как невеста. И здесь вот в этой цитате из пророка Исаии, в этой молитве, мы находим тоже указание на то, что, облачаясь, священник и диакон должны облачиться, быть духовно мобилизованы к восприятию и великой радости, и с великой ответственностью это проделывать, потому что это есть служение самому Господу, сослужение Ему, можно сказать, потому что на самом деле литургию совершает Он своей божественной силою, а не человеческой силой совершается литургия.
Thank you.
каждом облачении в тот или иной предмет богослужебных одежд читается молитва, и при этом священник благословляет каждую из одежд. И перед этим диакон к нему тоже подходит со стихарем и орарем и говорит: «Благослови, владыка, стихарь с орарем». Священник благословляет, и только тогда начинает диакон облачаться. И вообще вот в таком сослужении, когда диакон участвует, он на каждое действие, которое должен предпринять, или иктинью говорить, он или берет благословение непосредственно, или кланяется в отношении там, к горному месту, престолу, кланяется священнику, то есть и спрашивает таким образом тоже благословение, позволение, только тогда начинает что-либо предпринимать. То есть такая иерархичность, присутствующая, Богом данная в церкви, здесь она обязательно присутствует, в общем-то, при совершении всех молитвословий, всех действий богослужебных. Значит, диакон, как мы уже сказали, вот, принадлежностью его облачения является стихарь, орарь и поручи. О поручах мы скажем несколько ниже, потому что поручи тоже являются принадлежностью и священнического облачения, и архиерейского. А вот что такое орарь, который присущ только диакону, диаконскому служению? Вообще, само слово, так несколько необычно звучащее, ну, славянское, церковно-славянское слово.
А позвольте догадаться.
Ну, пожалуйста.
Это как-то связано со словом «орать», что по-старославянски значит «пахать, возделывать землю».
Думаю, что, скорее всего, нет все-таки. Ну, тут, знаете, есть разные толкования происхождения этого слова, и они восходят даже к разным языкам, и греческому, и к латинскому. А поскольку церковно-славянский язык, он является аналогом грамматическим греческого языка, то вряд ли мы можем найти вот именно в церковно-славянском языке какое-то самостоятельное происхождение именно этого понятия, ну, хотя, может быть, и возможны какие-то те или иные толкования. Какие есть версии происхождения? Во-первых, от латинского «прошу» или «молюсь», то есть «орари» – «молиться» с латинского. От греческого слова, которое буквально означает «время». В древности орарем диаконы давали знать молящимся о времени моления, о времени пения, там, или, допустим, «изыдите оглашенные», в моменте выхода из храма оглашенными. То есть орарий в богослужении, вот в диаконском употреблении, он имел такое значение жеста определенного, указывающего на те или иные моменты в богослужении. Ну и, собственно говоря, если диакон не припоясывается крестообразно орарем, когда причащается, а в другие моменты службы возглашает молитву иктинии, там, допустим, «миром Господу помолимся», или «паки и паки, миром Господу помолимся», то он, значит, в правой руке, вот так вот в перстах собранных, держит конец ораря, а так он у него, значит, лежит на плече. Вот. И пристегивается пуговкой, чтобы не соскользнуть с плеча. И вот, сжимая конец ораря перстами, диакон, значит, поднимает руку вместе с этим вот лентием, с этой лентой, вот с этим орарем, когда возглашает молитвы. Но, кстати говоря, еще есть версия происхождения от латинского слова «уста». Видимо, потому что в какой-то степени орари, он, значит, сопутствует на уровне жеста, когда диакон начинает возглашать устами молитвословие. Вот еще, кстати говоря, есть интересное толкование. Патриарх Антиохийский Федор Валсамон, XII век, в своем толковании на правила Лаодикийского собора считает, что слово «орари» происходит от греческого «стерегу, наблюдаю». И говорит следующее. «Орарь носить должно одним только диаконом, ибо сии, предстоя священнодействующим и наблюдая таинство святых молитв и пресвитерские возглашения, подают знак орарем на амвоне, находящимся мирянам, когда долженствует быть возглас, то есть время иктиньили, прошений обоглашенных и прочих. И наречен орарь вот от соответствующего глагола «стригу и наблюдаю». Ну, вот это еще одно из возможных толкований вопросы.
Но я и свое не отметаю. Знаете почему? Потому что за 10 с лишним веков существования православия в нашей церкви наши личные, так сказать, русские диаконы вполне могли представлять себя уже и пахарями на ниве православия. То есть внутри себя сами придавать такое значение. Ведь могли.
Такое толкование тоже имеет право на существование, но это будет одна из версий. Все-таки само ведь происхождение богослужебных облачений, названия, оно больше связано, собственно, с богослужебной традицией, в том числе и ветхозаветной. Вот тоже можно привести еще одно толкование, что сам орарь, как вот пишется тоже в одной из книг, заимствован из ветхозаветных синагог, в которых с возвышенного места убрусом, полотенцем, то есть второе значение слова «орарь» – полотенце, лентион, от латинского «орариум». Вот еще, кстати говоря, одно латинское толкование – полотенце, лентия, в которых с возвышенного места убрусом давали знак «возглашать аминь при чтении Писания». Ну, то есть, вот так называемая синагогальная традиция, которая тоже оказывает свое влияние на формирование христианского богослужения, она, видимо, тоже могла на происхождение орария повлиять прямым образом. Такое толкование тоже еще одно вполне уместно.
Ну что же, мне кажется, мы очень полно осветили этимологию этого слова. И не знаю ли, а вот не скажете ли вы все-таки, так сказать, практическое применение этого загадочного предмета?
Собственно говоря, мы уже сказали, почему он загадочный.
Ну вот в современной церкви по-прежнему диакон указывает.
Да, указывает, указывает. Вот он именно используется такой вот в молитвословиях богослужебных диаконом, такой именно жест, такой вот возношение правой руки с зажатым в перстах вот этим лентием, то есть орарем.
То есть можно сказать, вместо, так сказать, дирижерская палочка, как бы дирижерская лента,
ну,
да?
Ну, может быть. А еще, говорит вот блаженный Симеон Фессалоникийский, это еще род крыльев. Орарь означает духовное существо ангелов, и повешенный на плечах представляет как бы крылья. Орарь называется так, потому что он украшает его диакона благодатью и облекает велелепием славы Божией, ибо им, якобы крыльями, он закрывается, украшаясь вместе с тем благочестием и добродетелью, особенно же, когда участвует в приобщении, подражая тем серафимам, которые, будучи шестикрылыми, как сказано в Писании, двумя крылами закрывают лица свои, двумя ноги, а двумя летают, восклицая «Свят, свят, свят». Впрочем, шестикрылые на ораре могут еще изображать распятого, ибо верхние и нижние крылья – суть как бы прямое дерево креста, а боковые крылья – косвенные, диаконом, которые изображают серафимов.
Продолжает рассказывать протоиерей Андрей Спиридонов.
То есть, как видите, вот символическое толкование у святых отцов, оно восходит, что называется, к горе. Богослужебные облачения, они должны свидетельствовать о том, что священнослужители, они должны уподобляться ангелам при служении, при совершении литургии и диакон в том числе.
Кстати, эту же версию поддерживает Николай Васильевич Гоголь в своих размышлениях о божественной литургии. Он ее одну называет.
Кстати, вот еще очень интересное, я думаю, оно действительно реалистичное такое толкование. Процитирую. «Также ввиду особого служения диаконов, призванных на этапе становления церкви для служения и помощи при трапезах, для наблюдения за порядком в раздаянии ежедневных потребностей верующим и неимущим, некоторые сравнивают орарь с полотенцем Спасителя, которым он опоясался при омовении ног апостолов». Ну, то есть мы об этом уже говорили. «И видят в нем символ служения братьям и ближним. Даже предполагают, что такие полотенца были выданы диаконам, самими апостолами, и, возможно, имели вполне практическое применение при братских трапезах. Впоследствии, когда братские трапезы были отменены, в обязанности диакона вошло попечение и наблюдение за богослужением и помощь священникам. Одним из практических применений орария было вытирание уст причащающимся. Ну, сейчас так не делается, конечно, сейчас просто отдельно такие платы используются для утирания уст, но вот есть такое мнение, что орарь мог заменять и плат. То есть вот, пожалуйста, какого могло быть еще и практическое применение орария?
Сколько все-таки и таинств, и даже тайн, таких простых, исторических, таит в себе наша церковь, всего-то одно привычное для диаконов, даже не облачение, а деталь облачения, не самое, может быть, важное, а сколько толкований, сколько исторических свидетельств и сколько, кстати, для меня сведений, которые сделали меня богаче.
Вы правы. Знаете, иногда даже испытываю, знаете, такое вот сожаление, что когда более внимательным образом вот касаешься вот тех или иных предметов, связанных с церковью, с богослужением, с верой, ну, тем, видишь, насколько это все потрясающе, неисчерпаемо. То есть, какие-то все таит глубины в себе, и как мы, к сожалению, склонны скользить по поверхности. Вот насколько мы привыкаем к всему этому, и часто, как говорится, бежим куда-то, спешим, как говорит преподобный Андрей Крицкий в своем каноне «Великом покаянном», «Конец приближается, что в суе метемся». То есть, к сожалению, самого времени, наверное, знаете, земной жизни не хватает человеку, чтобы вот всем вот этим вот так вот взять и проникнуться. Почему, собственно говоря, может быть, немножко отвлекаясь, многие святые отцы, и вообще, почему человек иногда с такой решимостью избирали путь, например, затворничества, путь монашеской жизни, путь такой сугубой аскезы, да, будучи призваны, имея жажду именно вот такой настоящей молитвенной, созерцательной жизни, чтобы ум и сердце были действительно погружаемы вот в эти высшие, высокие, на самом деле сущностно-то и важные материи. Потому что, как в евангельском эпизоде вот этом говорит Христос, Марфа, Марфа, да, одной из сестер, ты печешься слишком о многом, а Мария, которая вот сидела при ног Христа и внимала его словам, она благую часть избрала, более благую участь. Действительно, на самом деле, ведь при всех наших попечениях, как говорится, при всем стремлении все дела переделать, ведь большинство этих дел-то, они все проходящие, они все имеют значение для жизни тоже временной, тленной тоже проходящей. Ну, насколько важно все-таки не забывать о вечном. И вот даже вот из элементарной попытки, как мы видим, разобраться вот с какими-то такими внутри церкви внешними, казалось бы, вот вещами, предметами, облачениями богослужебными, мы видим, сколько смысла в этом открывается, и что за этим стоит ведь фактически вечность.
И целая церковная литература, кстати, как мы сейчас, благодаря вам, протоиерею Андрею Спиридонову, могли убедиться.
Культура целая.
Да, целая культура.
Thank you.
В сегодняшней передаче прозвучало песнопение Александра Львова, автора гимна Российской империи, многолетнего директора придворной певческой капеллы, а также величание святым бесплотным силам, написанное мной, вашим ведущим. Всего доброго!
Высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергеевич Шмелев. Рваный барин. Прерванный обед продолжался. Но это был уже не веселый и не торжественный обед. Говорили мало, отец был расстроен. Лесник было предложил собрать для Василия Сергеевича на костюм, но отец стал горячо говорить, что обидели человека.
— Да разве я его обижал? — возражал лесник. — Я по душе сказал.
— Все гордость наша, — говорила какая-то барыня в косынке и палевом шумящем платье. Приглашен на обед, в хорошую компанию. Другой бы должен благодарить за такое внимание, а тут... Музыканты по знаку Василия Васильевича начали играть марш, но отец крикнул, чтобы замолчали. Ели мороженое, хлопали пробки, снова и снова поздравляли с успехом. Я воспользовался минутой, выбрался из-за стола и пробрался в столовую. В комнате был желтоватый полусвет от опущенных соломенных штор. Я стоял и всматривался. Слышал, как тяжело дышал Василий Сергеевич. Его рука свесила с дивана. На белой подушке выявлялось сероватое лицо. Я смотрел, чувствуя, как сжимается сердце, и ноет, ноет. Ближе и ближе подвигался я на цыпочках. Меня тянуло к себе это помертвевшее серое лицо. Свесившаяся рука почему-то беспокоила меня. Я подошел вплотную и заглянул в лицо. Горечь и беспомощность видел я в нем. Плохо выбритое лицо, реденькая бородка клинушком, подбородок уперся в голубой помятый галстук. Я опять взглянул на беспокоившую меня свесившуюся руку, хотел нагнуться и поправить ее. Скрипнул пол, и Василий Сергеевич открыл глаза. В упор глядел на меня непонимающим взглядом. Я попятился. Он вдруг сморщился, вздохнул, поднял руку и поманил. Я приблизился. «Мальчик», — едва слышно сказал он. «Друг». «Да-да», — пробормотал я растерянно. «Шляпа моя тут, тут где-то». Он приподнялся на диване и сел, осматривая свои сапоги. Стряхнул какой-то приставший к рукаву кусочек, покрутил головой. «Принеси шляпу», — шепотом сказал он, оглядываясь на дверь. «Пожалуйста, никому, никому не говори. Мне домой надо». Шляпа оказалась в передней. Никому не говоря, может быть, чувствуя, что так лучше, я принес ее. «Спасибо, мальчик». Он поднялся с дивана и надел котелок. Постоял, что-то соображая. «Кажется, сюда, по черному ходу?» — спросил он, показывая на дверь к черной передней. Он знал этот ход. Еще недавно он входил сюда и сидел в этой столовой. Тогда была темная ночь, горела свеча. Тогда было лучше. «Да, вот в эту дверь и вниз по лестнице», — сказал я. «Спасибо». «Ну, прощай, мальчик». Он погладил меня по голове и посмотрел в глаза. «Ты чего плачешь?» — спросил он, нагибаясь ко мне. Я не мог сказать. Как через сетку видел я его худую фигуру и бледное лицо. «Не надо. Не надо так». Тогда, видя, что он выходит в переднюю, я нашел силы заговорить. «Там, в саду, чай накрыт». Хотел сказать о клубнике, сочной, крупной, ранней клубнике, которую отец привез из магазина. «Скажи, там», — показал Василий Сергеевич на комнаты, — «что рваный барин благодарит. Рва... Рваный барин!» Он печально посмотрел мне в лицо и махнул рукой. «Ничего не говори», — отрывисто сказал он. «Не надо». И в этот момент мне передалась вся горечь его слов, передалась вся боль его, выношенной годами, не оставившая его в самую лучшую минуту его жизни, в минуту его торжества. Он ушел, а я отправился в зал и не мог удержаться. Я все передал отцу. «Ты его упустил?» — крикнул он. Он выбежал в переднюю и распорядился. «Сейчас же догнать и вернуть Василия Сергеевича!» Минут через 10 явился дворник и как-то спутанно доложил, что Василия Сергеевича он не мог догнать, потому что нигде его не видно и неизвестно, где его можно найти. Отец махнул рукой. Гости еще долго пили чай в саду. В сенях музыкантам поставили стол, навалили пирогов и разных остатков, и началось угощение. Заведовал Василий Васильевич. Пришел и повар из кухни и рассказывал, что так потрафить, как он, никто не может. А дворник Степан сидел поодаль и рассуждал сам с собой. Да, рваный барин, вытолкали в шею, а я лови. А где его возьмешь? Неизвестно. А ну, братцы, медаль дадут за иллюминацию. А ты тут лови. А куда ушел? Да неизвестно. Утром на другой день отец приказал заложить шарабан. Позвал Василия Васильевича и спросил, где живет Василий Сергеевич. Должно быть, он собирался ехать к нему. Он уже оделся и хотел выходить, как раздался тихий звонок, и горничная доложила, что какая-то незнакомая барышня спрашивает отца. «Я со дня на день ожидал, что меня приструнят и пригласят учительницу французского языка, и потому решил, что эта барышня и есть учительница. Сейчас же отправился в гостиную и через портьеру заглянул в зал. Совсем еще девочка в форменном коричневом платье и соломенной с ленточкой шляпки сидела в переднюю зеркало. Ей было, по-моему, не более 16 лет. Она была бледненькая и худенькая, с большими голубыми глазами. Чудные глаза! Как кусочки неба высматривали они из-за темных ресниц. Так робко сидела она, точно боялась чего-то. В руках у ней было письмо. Из коридора в переднюю прошел отец. Он попросил барышню войти в зал и спросил, что ей угодно. Она поспешно встала, сделала реверанс и покраснела. — Я племянница Василия Сергеевича, — сказала она, протягивая письмо. — Вот письмо вам. — Так вот это кто был! Вот она, Настенька, получившая золотую медаль! «Очень-очень рад. Пожалуйте, присядьте. Я сейчас». Он отошел к окну и стал читать письмо. Несколько раз передернул плечом. «Чудак», — сказал он, — «а я только собирался к нему». «Хм, что же он, лежит?» «Да, он болен. Кровохарканье. Он уже давно болен», — грустно сказала барышня. «Хм. Мне очень досадно, что все так вышло», — сказал отец, точно извинялся. «Но я сам заеду. Вышло так случайно. Народ у нас необразованный. Ну, немного грубо вышло». Барышня с недоумением смотрела на отца. «Что вышло?» — едва слышно спросила она. Отец скомкал письмо и сунул в карман. «Разве он вам не сказал?» — спросил он. «Не обида тут, а скорее невежество. Его обидели? Дядю обидели?» Ее личико еще более побледнело, и глаза стали еще больше и потемнели. Она была так хороша в эту минуту, так хороша! Ее робость пропала. Она стояла прямо против отца, глядела ему прямо в глаза и как бы с упреком и болью спрашивала: «Обидели? Дядю? Но за что? За что его обидели? Он...» Она сжимала свои маленькие ручки, она дрожала, она плакала. Отец растерялся. Он пожимал плечами, осматривался, хотел что-то сказать и путался. Она закрыла руками лицо, и тонкие плечики ее с приколотым к ним черным передником вздрагивали. «Вы ничего, барышня», — растерянно повторял отец, щелкая пальцами. «Все обойдется. Ничего. Я его люблю. Он хороший. Знаете, наше невежество, народ необразованный. Мы его подымем. Возьмем доктора». Барышня пересилила себя. Она отняла от лица руки, и я увидал чудные чистые глаза, детские глаза. Он всю жизнь отдал нам. Все отдал. «Успокойтесь, успокойтесь», — взволнованно повторял отец. «Да, да», — говорила она, конфузясь за свои слезы и растерянность. «Ничего, благодарю вас. Я пойду.
Он сказал, дядя сказал, чтобы я взяла его чертежи. У него чертежи есть, синие листы. Дайте, пожалуйста, они очень нужны ему. Да-да, он тут пишет, но их нет сейчас. Нет? Где же они? Как же быть? Как же мне сказать? — лепетала она растерянно. — А мне нужно. Дядя так волнуется. Он не спал всю ночь, писал письмо. Господи, ну что же делать? Он не уснет, он не может спать. А когда он не спит, он всегда их смотрит. Даю вам слово, что я завтра же, сегодня же привезу их. Они у одного архитектора. Простите, я пойду. Господи, Господи! Она говорила, должно быть, уже не соображая, что говорит. И когда уходила, вытащила из кармана платочек и спрятала в него лицо. Я из окна гостиной видел, как она вышла из ворот, все с тем же платочком у лица. Шла быстро, почти бежала. Ее толкнул кто-то, но она шла, шла, не видя куда. «Чудак!» — услыхал я и обернулся. Отец стоял у окна в зале и читал смятое письмо. Читал и качал головой. Потом долго бродил по залу, посвистывая, и качал головой. Я знал его хорошо. Он волновался. Потом ушел в кабинет, вышел минут через пять с запиской и приказал отнести ее Ивану Михайловичу. Смятое письмо. Оно уцелело. Через много лет нашел я его в бумагах отца. Вот оно, пожелтевшее, этот измятый листок с витиеватыми прыгающими буквами. Много лет прошло. Оно живет и томит, ибо в нем часть больной человеческой души. Глубоко почитаемый и достоуважаемый. Не примите за непочтение к вашей многоуважаемой особе и другим почетным лицам гостей ваших, что я вон и день торжества и праздника по случаю окончания работ, будучи приглашен на чай и обеденный стол, омрачил сие торжественное собрание горечью своего существования и скорбью души, прервав мирное торжество неурочным и поздним появлением в непривлекательном и, быть может, даже неприятном для взоров избранной публики костюме, я навлек на себя смеяние со стороны прислуги и подал повод ко смеянию со стороны гостей ваших. Всему, значит, виноват мой костюм. И не сочтите за гордость, что внезапно покинул обеденный стол и ушел без благодарности за оной, а ушел я от стыда, ибо, как сказано в Писании, явился в одежде небрачной. Хоть, конечно, и есть пословица, что шкура овечья, а душа-то человечья, но есть еще и другая пословица — не лезь с рылом немытым в калашный ряд. Сам бы явился принести извинения, но сейчас лежу в болезненном состоянии от грудной болезни и ослаб. И посему письмо сие вручит вам моя родная племянница Настя, окончившая полный курс наук в гимназии с первой золотой медалью, которую, прошу, не осудите, ежели она явится в старом и даже кое-где заштопанном платье, за что она уже и понесла горькую обиду даже в стенах гимназии от подруги своей, получив злую минуту во всеуслышание обидное прозвище — оборванка, и все по злобе, что у моей заштопанной Настеньки, а не ее из украшенной материями подруги, присуждена первая золотая медаль, и сие произошло как раз в тот самый торжественный день, когда я запоздал на торжество. Оттого запоздал я, что привез мою Настеньку в болезненном состоянии швейцар из гимназии на извозчике. И вот мы, стало быть, с ней оба оборванцы. Но что делать, если почти у всех людей по две руки, а у меня только одна? и остается мне единое утешение и извинение моему скорбному виду, что при неосторожном обращении моем с костюмом, на коем старом много пятен и дыр, я елико возможно старался обходиться осторожно со своей внутренней одеждой, а именно душой и сердцем и руками, на которые не допускал класть пятен во всю свою жизнь. И горько мне, помимо всего прочего, что не найду времени и силы исполнить план жизни и соорудить и показать свой храм всесветный, который изобразил, как сил хватило, на чертежах и ношу в сердце. Не суждено мне, ибо при моем необразовании у меня болезнь и бедность, и никого нет. И прошу вас, пришлите мои чертежи, ради Бога пришлите. Сердце болит, пришлите чертежи, поскорей пришлите чертежи. Я буду смотреть на них и плакать радостными слезами. В последние дни посмотрю на них. Пусть они ничего не стоят, пришлите. И прошу прощения, ежели обидел. И благодарю, ибо вы первые доверились мне в крайнюю минуту в ответственном деле. И я рад, что хоть это неважное Господь Бог и мои силы допустили мне выполнить все честно и благородно, даже до хвалы в ведомостях. Пришлите чертежи. Засим желаю вам доброго здоровья и успеха в делах ваших и всему семейству вашему всякого благополучия. Ваш всепокорнейший слуга, не имеющий чина и звания, Василий Сергеев, Коромыслов.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.